Свобода.
Говорит Радио Свобода.
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 23 мая, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
В Корякии в результате нового землетрясения нарушено электро- и теплоснабжение поселка Теличики. Власти Черногории заявляют о готовности начать путь к членству в Евросоюзе и НАТО. В Вашингтоне сегодня состоится встреча премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта и президента США Джорджа Буша. Таковы основные новости к этому часу. В Корякии произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших нет. В поселке Теличики вновь нарушена работа систем жизнеобеспечения, недавно восстановленных после апрельского землетрясения. Многие жители поселка провели ночь в палаточном городке. Принято решение отложить возвращение в свои дома тех, кто был эвакуирован в конце апреля, когда в результате землетрясения магнитудой около 8 баллов серьезно пострадали несколько корякских поселков. Частные соинвесторы строительных компаний намерены провести сегодня в Москве митинг протеста. Об этом сообщила пресс-секретарь Оргкомитета обманутых соинвесторов Анастасия Антонычева. По данным вкладчиков, в России насчитывается более 200 тысяч пострадавших в результате махинаций или краха строительных компаний. Со дна Черного моря поднят один из бортовых самописцев самолета А-320, разбившегося 3 мая близ Сочи. О том, как это удалось сделать, журналистам рассказал министр транспорта России Игорь Левитин.
На роботе накануне удалось установить пеленгатор, и он показал примерно место, такой район 3x3, где уже пришлось работать со специально оборудованным таким приспособлением, которое откачивало ил. Там уже лежал самописец. И примерно глубина от 20 до 50 сантиметров. Он был завален илом.
Это был министр транспорта России. Власти Ивановской области закрыли местную интернет-газету «Курсив», напечатавшую статью с критикой президента России Владимира Путина. Против ее главного редактора Владимира Рахманько возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ивановской области Елена Смагина.
Уголовное дело возбуждено в связи с публикацией в газете «Курсив» статьи на тему послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Статья под названием «Путин как фаллический символ России» касается той части послания, где говорится о необходимости увеличения в России рождаемости. Вот строки из этой статьи, цитирую. «А я-то думал, что президент России Владимир Путин просто решил превратиться в фаллический символ страны, выступив с этим полубредовым посланием народу и Федеральному собранию. Плодитесь и размножайтесь, а то границу защищать некому. А мы вам от нефтедолларов отстегнем по 250 000 за каждого второго ребенка, но только не сейчас, когда я президент, а в течение лет 10». Конец цитаты. Сам Владимир Рахманько называет свою статью легкой сатирой на очередную попытку власти обмануть свой народ. Однако у представителей власти мнение на этот счет иное. 19 мая работники прокуратуры заставили провайдера, который обслуживает газету «Курсив», снять с сайта статью «Путин как фаллический символ России». А 22 мая был закрыт интернет-сайт газеты «Курсив». Для «Радио Свобода» Елена Смагина, Иванова.
Радио «Свобода». Новости.
В Черногории сегодня будут объявлены окончательные результаты референдума о независимости. По предварительным данным, за отделение от Сербии высказались 55,4% черногорцев. Это чуть больше необходимого минимума. Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений в ходе голосования, а Евросоюз признал референдум соответствующим демократическим нормам. Член руководства Европейского союза Хавьер Солана заявил.
Пока мы только можем сказать, что Европейский союз безоговорочно примет результаты референдума, и нам бы очень хотелось, чтобы его итоги признали в Черногории все, и сторонники, и противники независимости.
Черногорские власти уже заявили о готовности начать путь к членству в Евросоюзе и НАТО. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт встречается сегодня в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем впервые после формирования нового израильского кабинета. Главная тема переговоров – о возобновлении ближневосточного мирного процесса без вовлечения правительства палестинской автономии во главе с экстремистской группировкой «Хамас». Израиль и США отказались от контактов с Хамасом, так как руководство группировки заявило, что не намерено прекращать насилие и признать израильское государство. Также Буш и Ольмерт обсудят проблему ядерной программы Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве сегодня проходит второй заключительный день саммита ГУАМ, организации, объединяющей Грузию, Украину, Азербайджан и Молдавию. В центре внимания экономические вопросы, а также подписание документов о новом названии регионального объединения «Организация за демократию и экономическое развитие». Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в интервью нашей радиостанции.
Саммит ГУАМ имеет важное значение, поскольку должен принять ряд конкретных решений. Будет подписано соглашение о режиме свободной торговли между странами, входящими в ГУАМ. Подобный договор существует в рамках СНГ, но он не работает. Конечно, было бы желательно, чтобы к нашему соглашению присоединилась Россия. Вступление в силу такого договора позволит перейти от слов к делу.
Говорил президент Грузии Михаил Саакашвили. На российском фондовом рынке в понедельник резко упали котировки всех акций. Индекс РТС снизился более чем на 9%. Общая стоимость «Газпрома» за последние 10 дней сократилась почти на 30%. Биржевые торги приостанавливались из-за обвала котировок. Падение фондового рынка происходит не только в России, но и на других развивающихся рынках мира. Главной причиной этого эксперты называют опасения по поводу роста цен на сырье. Он ведет к общему подъему цен, что может привести к повышению процентных ставок в развитых странах. Напомню основные новости к этому часу. В Корякии в результате нового землетрясения нарушены электро- и теплоснабжение поселка Теличики. Власти Черногории заявляют о готовности начать путь к членству в Евросоюзе и НАТО.
Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Аракелова.
И о погоде. На большей части европейской территории России атлантические циклоны и их атмосферные фронты удерживают неустойчивую погоду с дождями, местами с грозами и порывистым ветром. Но дожди надолго не затягиваются, а благодаря западному и юго-западному ветру погода вполне теплая, соответствующая климатической норме. В Москве сегодня днем переменная облачность, без осадков, температура 22-24 тепла, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, днем юго-западный ветер до 7-12 метров в секунду, температура 13-15 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Итоги референдума в Черногории. Американский законодатель защищается от обвинений во взяточничестве. Восприятие времени у птиц.
Организация ГУАМ будет преобразована сегодня в новую структуру – Организацию за демократию и развитие. Документы будут подписаны в Киеве участниками саммита стран ГУАМ – Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии. Это событие стало поводом для вопроса, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. В чем главная причина разногласий между бывшими советскими республиками?
Мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358. 8700. Абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
8:08 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Мы переходим к главным темам этого часа. Сторонники независимости Черногории продолжают бурно праздновать победу на референдуме, однако окончательные итоги голосования еще не объявлены. Согласно предварительным данным Республиканской избирательной комиссии, за отделение Черногории от Сербии высказались 55,4% граждан, а это чуть больше необходимого минимума. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Айя Куге.
Центральное празднование победы на референдуме прошло понедельник в древней столице Черногории Цетине при участии государственного руководства. Множество черногорских флагов, национальная музыка и салют сопроводили окончательный распад того, что осталось от Югославии. Лидеры проигравшего на референдуме блока за сохранение союза Сербии отказываются признавать результат. Они потребовали снова подсчитать все голоса и проверить предварительные итоги. Однако за проведением референдума и подсчетом голосов следило много местных и иностранных наблюдателей, и все они утвердили, что плебисцит прошел в соответствии с высокими европейскими стандартами. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович уже определил приоритеты самостоятельной Черногории. Полная интеграция Европейский Союз и НАТО остается стратегическим национальным приоритетом Черногории. Другой наш приоритет – это продолжение сотрудничества с Сербией и определение наших отношений на новых основах. Известно, что правительство и другие государственные органы Черногории в течение последних нескольких месяцев предлагали провести переговоры с правительством Сербии о наших будущих отношениях. Но правительство Сербии отказалось от диалога. Но на первом месте по важности для нас преодоление политического раскола внутри Черногории. В Белграде сообщается, что президент Сербии Борис Тадич по телефону разговаривал с Мило Джукановичем, а во вторник, после встречи с главным представителем Евросоюза на референдуме, словацким дипломатом Мирославом Лайчаком, государственное руководство Сербии выскажет свое отношение к исходу черногорского плебисцита. Два дня официальный Белград хранил молчание. Ая Куге, для Радио Свобода, Белград.
Московское время 8:11. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Валерией Шабаевой. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. Сегодня на первых страницах газет широко представлена международная тематика «Сбивать тополя над Плесецком». Так озаглавлена публикация на первой полосе независимой газеты. Речь идет о том, что Вашингтон планирует к 2011 году построить новое звено противоракетной обороны в качестве потенциальных мест дислокации. 10 ракет-перехватчиков рассматриваются Польша и Чехия. Уже этим летом министру обороны США Дональду Рамсфельду будет рекомендовано непосредственно заняться объектом в Европе, общая стоимость которого, включая сами ракеты-перехватчики, составит около 1 миллиарда 600 миллионов долларов. Американцы готовятся отразить нападение Ирана, размещая новые ракеты у границ России. Первая полоса независимой газеты. «Известия», «Время новостей», «Российская газета» пишут о Черногории. На карте Европы скоро появится новая страна, славянская, православная и наверняка дружественная России. Такова трактовка газеты «Известия». На прошедшем воскресенье референдуме большинство жителей Черногории проголосовали за независимость республики. Сторонники отделения от Сербии выполнили главное требование Евросоюза – набрать более 55% голосов. Таким образом, распад Югославия, начавшаяся в начале 90-х годов и обернувшаяся вводом войск в Словению, войнами в Боснии, Хорватии и натовскими бомбардировками Сербии, завершен или почти завершен. Следующим на очереди может стать Косово, предупреждают «Известия». Архипелаг Гуам, так заглавлена публикация, вынесенная на первую полосу газеты «Коммерсант». Продолжение на первой полосе мировой тетрадки. Сегодня в Киеве открывается саммит глав государств-членов Гуам. Грузинский, украинский, азербайджанский и молдавский президенты собираются модернизировать организацию и переименовать ее. Однако главной темой саммита станет энергобезопасность. Зависимая от российского газа, но рассорившаяся с Москвой постсоветские республики попытаются противопоставить возможности Гуам газовой интервенции «Газпрома». Не отмоешь до бела. А тех, кто меняет больше 500 евро, скоро будут сообщать, куда следует. Сообщает об этом газета «Новое известие». В будущем году банки станут информировать государство о каждой своей операции на сумму, превышающую 15 тысяч рублей, включая обмен валюты. По крайней мере, такую норму планируется прописать в новом законе, регулирующем борьбу с отмыванием денег. Об этом в ходе конференции, посвященной противодействию легализации преступных доходов и поддержке терроризма, сообщил вчера зампред комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков. И еще новое известие поднимает достаточно популярную, перманентно популярную, я бы даже сказала, тему. В ближайшие дни руководители СПС и «Яблоко» подпишут меморандум об объединении партий. Само же долгожданное слияние может произойти в начале следующего года. Пока же в демократическом лагере единства не наблюдается. Лидеры партии упрекают друг друга в дискредитации демократической идеи, тайных связях с Кремлем и политическом мародерстве. «Разъединенные демократы» — первая полоса новых известий. И еще одна любопытная публикация. «Ельцин тогда победил благодаря Ельцину». Это заголовок, речь идет о газете «Известия», и речь идет об интервью Анатолия Чубайса. В этом году мы отмечаем 10-летний юбилей президентских выборов 96-го года. Об этом в интервью Анатолия Чубайса.
Спасибо. С обзором российской прессы Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 21:15 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Новое землетрясение силой более 7 баллов произошло во вторник в Корякии. Пострадавших нет в поселке Теличики, вновь нарушены системы жизнеобеспечения. Европейский союз, ОБСЕ и Совет Европы заявили, что референдум о независимости Черногории соответствовал демократическим стандартам. Организация ГУАМ будет преобразована сегодня в новую структуру – Организацию за демократию и развитие. В Ивановской области возбуждено уголовное дело против редактора интернет-газеты «Курсив», напечатавшей критическую статью о Владимире Путине. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы» обсуждает, возможен ли парад суверенитетов в связи с итогами референдума в Черногории. Участвует корреспондент белградской газеты «Вечерние новости» Бранко Влахович и обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 8 часов 16 минут на волнах «Радио Свобода» выпуск новостей спорта. В понедельник состоялся второй тур 37-й Всемирной шахматной олимпиады. Она проходит в Турине. Вчера мужская сборная России разгромила сборную Латвии со счетом 4-0. Россиянки выиграли у соперниц из Казахстана 2,5 на полочка. Вчера же состоялся 15-й этап многодневной велогонки «Джиро д'Италия». Дистанцию протяженностью 182 километра между городами Мергоцца и Брешия быстрее всех преодолел итальянец Паоло Беттини. На финише он опередил Олафа Поллока и Роберта Форстера из Германии. В общем зачете лидирует итальянец Иван Бассо, за ним идут испанец Хосе Энрике Гутьеррес и итальянец Паоло Савальделли. В понедельник состоялся первый матч серии за третье место первенства российской баскетбольной суперлиги. Динамовцы в Санкт-Петербурге нанесли крупное поражение соперникам из казанского «Уникса» 77-60. А в Национальной баскетбольной ассоциации проходит серии плей-офф чемпионата. Сегодня в программе два полуфинала в западной конференции. В одном из них встречаются «Феникс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Сейчас после половины встречи счет 85-57 в пользу «Феникса». Счет здесь в серии 3-3. И сегодня же состоялся матч между Сан-Антонио и Далласом. Сан-Антонио на своей площадке уступил 111-119 в овертайме, и Даллас выиграл эту серию со счетом 4-3. Сегодня же в Национальной хоккейной лиге проходит полуфинальная встреча в Западной конференции, простите, в Восточной конференции между Баффало и Каролиной. Сегодня Каролина выиграла 4-3, счет в серии ничейный 1-1. В понедельник легендарный марокканский бегун Хишам Эль-Герруш заявил о завершении спортивной карьеры. Двукратный олимпийский чемпион сообщил об этом на специальной пресс-конференции в Касабланке. Вчера руководство футбольного клуба «Спартак Москва» объявило о том, что на посту главного тренера утвержден Владимир Федотов. Под его руководством «Спартак» сыграл 3 матча в чемпионате России и 3 в Кубке страны. Помогать ему будет Сергей Родионов, а Станислав Черчесов, которого многие прочили на пост главного тренера, с 1 июня приступает к выполнению обязанностей старшего менеджера и спортивного директора клуба. Контракты с Федотовым и Черчесовым будут подписаны в конце недели после заседания Совета директоров «Спартака». Предполагаемый срок действия контрактов — 1,5 года. На международном турнире по футболу в Тулоне, в котором участвуют молодежные сборные, возраст игроков не старше 20 лет, прошли полуфинальные матчи. Сборная Португалии уступила команде Голландии 0-1, команда Франции со счетом 2-0 нанесла поражение сборной Китая. В понедельник стартовал женский теннисный турнир в Стамбуле. В первом круге россиянка Ирина Коткина не смогла продолжить борьбу в матче против голландки Микаэлы Крайчик, и Крайчик вышла во второй круг. Француженка Амели Морисмо возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. Второе место занимает россиянка Надежда Петрова, третий — Жюстина Анен-Арден из Бельгии. У мужчин в чемпионской гонке впереди швейцарец Роджер Федерер, далее идут испанец Рафаэль Надаль и хорват Иван Любичич. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей спорта.
8:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Альянс за биобезопасность распространил информацию о том, что 15 мая мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение, запрещающее использовать трансгены в питании детей в школах и детских садах. О том, насколько это сообщение соответствует действительности и какие документы были подписаны в московской мэрии, моя коллега Марина Катас беседует с руководителем генетической программы «Greenpeace Россия» Натальей Алиференко.
Действительно ли случилось такое событие, и мэр Москвы запретил использование трансгенов в учебных заведениях?
Если бы это уже произошло, я думаю, мы бы все радовались. Но, к сожалению, пока Лужков только дал поручение разработать данный закон и соответствующие программы, которые направлены будут на упорядочение на территории города Москвы производства и обороты пищевых продуктов, содержащих геноинженерно модифицированные организмы. То есть процесс создания такого закона, безусловно, сейчас имеет место быть. Существуют уже первые варианты, которые обсуждаются с различными департаментами в мэрии, но его вступление в силу можно ожидать не ранее, чем осенью 2006 года. Там будет содержаться достаточно большой блок по разработке знака для маркировки генномодифицированных продуктов. Также сейчас разрабатывается программа по дополнительному тестированию таких продуктов и по публикации и обнародованию результатов этих тестирований. И то, что самое главное, сейчас делаются попытки разработать систему, которая бы максимально снизила использование трансгенных продуктов в детском питании. К сожалению, в рамках российского законодательства запретить в одном субъекте Российской Федерации производство и использование трансгенных продуктов питания сейчас достаточно сложно. Многие считают, что это нереально. Ищется форма, которая позволила бы снизить объемы трансгенных источников, которые используются при производстве детского питания.
Почему московские власти озаботились именно этим вопросом и именно сейчас?
Ну, это не произошло именно сейчас, поскольку таким требованием общественность выступала и 2 года назад, и в прошлом году, и об этом сейчас активно говорят в преддверии обсуждения федерального закона, то есть технического регламента, который будет регулировать использование трансгенов в детском питании. Вопрос разработки такого закона сейчас очень актуален. Я думаю, если удастся реализовать хотя бы часть тех инициатив, которые предусматриваются, это значительно улучшит ситуацию на рынке трансгенных продуктов и сможет защитить детей до школьного возраста от попадания таких продуктов на их столы. Комплекс тех мер, которые будут заложены в постановлении правительства Москвы, в законе, он приведет к тому, что априори рынок продуктов детского питания станет чистым, станет зоной свободной от ГМО. Запрета государственного не будет, но рынок очистится в силу того, что школы сами будут отказываться, детские сады сами будут отказываться, а потребители уже давно отказались, 95%, как показывают опросы населения, не покупали бы продукты, если была бы маркировка.
С руководителем генетической программы Greenpeace Россия Натальей Алиференко беседовала Марина Катес.
В Москве 8:23. Программу продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Американский законодатель защищается от обвинений во взяточничестве. Тревога на американских финансовых рынках может сулить серьезные неприятности России. Мексика переезжает в США. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Агенты ФБР провели беспрецедентный обыск в офисе американского конгрессмена. Уильяму Джефферсону, представителю Луизианы, не предъявлено никаких обвинений, но известно, что он является объектом следствия по подозрению в получении взяток. Из Вашингтона передает Алан Давыдов.
По сообщению судебных органов, член Палаты представителей Конгресса от штата Луизиана, демократ Уильям Джефферсон, в отношении которого ведется расследование ФБР по делу о взяточничестве, был заснят на видеопленку в момент получения $100,000. Деньги летом прошлого года ему передавал законспирированный осведомитель ФБР, после чего агенты ФБР произвели обыск в доме конгрессмена конгрессмена и нашли там 90 тысяч долларов из этой суммы. Деньги, завернутые в фольгу, были спрятаны в домашнем продуктовом морозильнике Джефферсона. Полагают, что законодатель принимал взятки от американских телекоммуникационных компаний за помощь в получении контрактов в Нигерии. Ему до сих пор не предъявлено никаких обвинений, а сам он продолжает отрицать совершение каких-либо противоправных действий. В минувший уикенд агенты ФБР обыскали офис конгрессмена Джефферсона на Капитолийском холме. Беспрецедентный обыск офиса действующего конгрессмена заставил экспертов заговорить о назревании еще одного потенциально шумного дела о коррупции в рядах законодателей. Какова природа таких скандалов? Об этом я спросил эксперта в области публичной политики, профессора Дартмутского колледжа Линду Фаулер. Это результат повышенной активности Министерства юстиции, которое явно бросило дополнительные силы на расследование подобного рода, особенно после шумных разоблачений попыток подкупа законодателей лоббистом Джеком Эйбрамовым, говорит политолог, профессор Дартмутского колледжа Линда Фаулер. Побочной жертвой этих усилий ФБР стал Том Дилей, покинувший пост лидера республиканского большинства в Палате представителей под давлением обвинений в незаконном финансировании политических групп. Сомнения в неподкупности наших законодателей были всегда. Это нормальный скепсис в демократическом обществе. В 80-е годы агенты ФБР под видом арабских шейхов пытались подкупить законодателей от обеих партий в обмен на законодательную помощь в Конгрессе. Были, конечно, вопиющие случаи, например, дело Джеймса Трафиканта, посаженного в тюрьму по 10 эпизодам, включая взяточничество, вымогательство и уклонение от налогов, или Рэнди Каннингема, получившего в прошлом году 8 лет за откровенное взяточничество. Такие эпизоды привлекают всеобщее внимание. Но, на мой взгляд, они отражение работоспособности системы контроля. Что сегодня действительно представляет опасность, это практически неконтролируемая деятельность лоббистов. Тем временем конгрессмен Джефферсон обвинил ФБР в превышении полномочий во время обыска его офиса и заявил о своей невиновности, хотя, по словам представителей ФБР, двое из якобы подкупавших его предпринимателей сотрудничают со следствием в надежде добиться смягчения приговора.
Рассказывал Алан Давыдов. В понедельник курсы акций на американских фондовых рынках продолжили падение. Третью неделю подряд основные рыночные индексы на Уолл-стрит идут вниз. Цены акций вернулись к уровню конца прошлого года. Рынок не стабилизирует даже падающие цены на нефть и другие природные ресурсы. Эксперты призывают готовиться к худшему и предупреждают о том, что особая опасность может грозить развивающимся странам, в том числе России. Я попросил прокомментировать ситуацию на мировых рынках экономиста, президента Фонда экономического образования Ричарда Эббелинга. Как можно объяснить то, что выглядит подобием крушения рынка? Впервые ведь за 5 лет курсы акций откатываются столь далеко. После нескольких лет беспрецедентно низких кредитных ставок, обеспечивших выход из рецессии 2001 года, Федеральный резервный банк начал 2 года назад поднимать учетную ставку, затрудняя доступ к кредиту, в надежде предотвратить инфляцию. Кредит стал заметно дороже, но при этом, тем не менее, согласно последней статистике, появились первые признаки инфляции, которая считается самой большой опасностью для экономики. Инвесторы в данный момент явно склонны видеть все в негативном свете. То есть Федеральный банк будет продолжать ограничивать доступ к деньгам, экономический рост замедлится, и это не обещает ничего хорошего финансовым рынкам. Иными словами, мы сейчас наблюдаем за первыми последствиями подъема кредитной ставки. Эти страхи сильно отразились на ценах на природные ресурсы. Они рухнули в сравнении с недавним пиком. Кое-кто даже заговорил о том, что наконец-то лопается пузырь искусственно вздутых цен на нефть и металлы. Такое возможно? Когда цены настойчиво идут вверх длительный период, легко привыкаешь к мысли, что это новая неоспоримая данность. Я прекрасно помню, как в начале 70-х западный мир был в плену апокалиптических предсказаний о нескончаемом росте цен на нефть и экономической стагнации. Цены действительно росли 6-8 лет. Потом началось почти 20-летнее их падение, благодаря экономии, внедрению новых технологий и развитию новых источников нефти. Нам стоит этого ожидать и сейчас. Мы уже видим, что в США потребление бензина в последние недели снизилось. А к чему стоит готовиться российским инвесторам? Российский рынок вел себя еще хуже американского. Если бы я был на месте россиян, я бы подумал о переводе средств из акций в более безопасные финансовые инструменты, чтобы гарантировать себя от вероятных дальнейших потерь. Любой экономист вам скажет, что экономическая стабильность и кажущееся преуспевание в России – производная высоких мировых цен на нефть и другие ресурсы. Любое их колебание ударит российского инвестора вдвойне, поскольку российская экономическая модель нестабильна и в перспективе неработоспособна. Падение курсов акций на Уолл-стрит комментировал экономист Ричард Эббелинг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 23 мая, вторник, у микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Отношения между бывшими союзными республиками – это наша главная тема сегодня.
В чем главные причины разногласий между бывшими советскими республиками, спрашиваем мы сегодня слушателей «Радио Свобода». Константин нам пишет: главное разногласие – одни за государственную независимость, а другие – за независимость от государства.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Издевательство над заключенными в местах лишения свободы – это главная тема программы. В гости придет бывший сотрудник уголовно-исправительной системы, а ныне редактор отдела журнала «Преступления и наказания» Юрий Александров, адвокат Рустам Чернов, правозащитник Борис Пантелеев и другие. Слушайте «Радио Свобода».
8 часов 30 минут в Москве. Далее на волнах «Радио Свобода» выпуск последних известий.
«Радио Свобода» новости.
В Корякии произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших нет. В поселке Теличики вновь нарушена работа систем жизнеобеспечения, недавно восстановленных после апрельского землетрясения. Многие жители поселка провели ночь в палаточном городке. Частные соинвесторы строительных компаний намерены провести сегодня в Москве очередной митинг протеста. На днях милиция разогнала палаточный городок обманутых вкладчиков у Дома правительства России. Со дна Черного моря поднят один из бортовых самописцев самолета А-320, разбившегося 3 мая у берегов Сочи. Власти Черногории заявили, что после обретения независимости страна готова начать путь к членству в ЕС и НАТО. По предварительным данным, на воскресном референдуме за отделение от Сербии высказались 55,4% черногорцев, чуть больше необходимого минимума. Окончательные результаты станут известны сегодня. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт встречается сегодня в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем впервые после формирования нового израильского кабинета. Главная тема переговоров – о возобновлении ближневосточного мирного процесса без вовлечения правительства палестинской автономии во главе с экстремистской группировкой «Хамас». 17 человек были убиты в Ираке за минувшие сутки в результате взрывов и вооруженных нападений. На юге Афганистана во время бомбардировки с воздуха погибли 80 боевиков и 16 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор провинции Кандагар. Организация ГУАМ будет преобразована в новую структуру – Организацию за демократию и развитие. Соответствующие документы будут подписаны сегодня в Киеве, во второй день саммита организации, объединяющей Грузию, Украину, Азербайджан и Молдавию. На российском фондовом рынке в понедельник резко упали котировки всех акций. Индекс РТС снизился более чем на 9%. Общая стоимость «Газпрома» за последние 10 дней сократилась почти на 30%.
По мнению метеорологов, в ближайшие дни на большей части европейской территории России неустойчивый характер погоды сохранится. Новый атлантический циклон набирает силы, приближаясь к югу Скандинавии. Вновь зарядят дожди в северо-западных областях. Днем около 20 градусов тепла, а в центральных областях новые дожди придут в среду. А во вторник между атмосферными фронтами на денек распогодится. В Москве днем переменная облачность без осадков, температура 22-24 тепла, по области 20-25. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь. Днем юго-западный ветер до 7-12 метров в секунду. Температура 13-15 градусов.
8 часов 33 минуты в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Россия и Казахстан договорились о цене на поставки газа и о совместной разработке новых месторождений. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казахстане Сергей Козлов.
Одной из основ экономического сотрудничества Казахстана и России является добыча, переработка и экспорт углеводородов. Именно здесь ощущается реальная интеграция, прежде всего, крупных нефти- и газодобывающих корпораций. Тогда как в других отраслях экономики этот процесс оставляет желать много лучшего. Сырьевой казахстанско-российский альянс отметился и во время последней встречи Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным. Астана и Москва достигли договоренности о создании совместного предприятия на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода. Газ туда будет поступать из крупнейшего карачаганакского месторождения в Западном Казахстане. И одновременно стороны договорились и о цене этого газа, который будет продаваться, в частности, стране-партнеру по СНГ, Украине. Как заявили Назарбаев и Путин, решен вопрос справедливой, по их выражению, цены на газ, которую они, впрочем, не назвали. Но теперь она, по информации из достоверных источников, будет не ниже $130 за 1000 кубометров топлива. То есть повышение наметилось почти на 140% от нынешней цены. Таким образом, Москва пошла навстречу давним пожеланиям Астаны повысить цену на казахстанский газ, что происходит, судя по всему, и за счет другого члена Содружества. Как сказал один из членов казахстанской делегации на переговорах, цену на казахстанский газ определяли по среднему показателю между ценами для стран СНГ и стран Европы. При этом соглашение касается только нынешних объемов поставок топлива, и в случае их увеличения может быть изменено. В прошлом году Казахстан добыл 14 миллиардов 200 миллионов кубометров газа, из которых 7 миллиардов 800 миллионов кубометров было экспортировано либо в Россию, либо через ее территорию. Какова же общая сумма повышения цены на казахстанский газ при нынешних его экспортных объемах? Около 720 миллионов долларов в год, таково мнение специалистов. Это соглашение было достигнуто главным образом по одной причине – «Газпром», покупатель казахстанского газа, усиленно в последнее время стремится стать основным партнером Астаны в добыче, переработке и транспортировке казахстанского углеводородного сырья. Сейчас развернулась борьба за участие в двух крупнейших казахстанских месторождениях газа. Это Имашевское и Центральное на шельфе Каспийского моря. А это уже триллионы кубометров топлива. И «Газпром» не без причины рассчитывает стать здесь одним из основных участников раздела продукции. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. В чем главная причина разногласий между бывшими советскими республиками? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Липина обратилась к жителям Пскова.
Мне кажется, что в этом виноваты национальные элиты, которые хотят захватить власть и заработать себе денег, наверное. Национальные интересы, мне кажется, ни при чем. Это интересы все-таки верхушки правящей. Они рассчитывают на помощь извне, на помощь Запада, безусловно. Стремятся в НАТО, и Украина, и Грузия, Молдавия в какой-то степени.
Если так какую-то посчитать информацию вообще, то говорят, что очень Штаты достаточно много денег тратят на развал Советского Союза, да, и так далее. И даже последних слов нашего президента послания Федеральному собранию о том, что Бог кого хочет, того и кушает, но никого не слушает, Штаты говорят, пора заняться и Россией. Всегда в задумке такие. Вот они тратят деньги на это, они разрабатывают и логистики.
Да, ну, мы нужны Западу? Думаю, нет. Каждый волен выбирать кого хочет, в друзья, по желанию. Если они выбрали Америку, ради бога. Думаю, что это все искусственно просто создается.
Когда барит, дерутся, чубы трещат у народа, не у них же. Отверху зависит все. Побольше денег себе урвать. Самое главное – власть. Сколько человеку не давает, все равно надо урвать как-нибудь побольше. У меня у самого родители в Средней Азии живут. В Киргизии. Вот у них ничего нету там в Средней Азии, только электричество. Они с узбеками из-за газа дерутся, из-за нефти тоже дерутся. Там нашли на территории Волжской области и спорные. Пробурили на границ прям. Узбеки себе качают, киргизы себе, воруют друг у друга. Народ-то ни при чем, виновата верхушка вся.
Разногласия, я думаю, не в самом народе, а просто это политические какие-то взгляды на современную жизнь. Они между собой, политики, не могут договориться. А что касается народа, и Украина, и особенно Белоруссия, и Грузия, и многие другие республики, очень доброжелательные.
Боюсь, что какие-то человеческие, на самом деле, побуждения, вовсе не государственные, потому что мы все вдруг сделались, не умея быть к тому готовыми личностями. А опыта личностного существования у нас не было. Мы были общественные все, потому что мы жили все-таки этим общественным договором, той самой братской дружбой, когда...
Так отвечали на вопрос, в чем главная причина разногласий между бывшими советскими республиками, жители Пскова.
А вот что пишут нам наши слушатели на пейджер. Между бывшими союзными республиками Молдавией, Украиной, Грузией и остальными конфликт возник не из-за того, что ООН совершенно необоснованно включила в состав Молдовы Приднестровье, в состав Украины Севастополь и так далее, считает Георгий. И еще один ответ. Главная причина в том, что кушать хочется, а работать не хочется. Как всю жизнь возлагали надежды на Россию, так и теперь на нее носили, пишет нам Владимир.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей науки.
Физики из американской компании General Atomic открыли способ подавления выбросов горячей плазмы в термоядерных реакторах типа токамак. В токамаках вещество разогревается до температуры в сотни миллионов градусов, при которой могут протекать реакции термоядерного синтеза. От соприкосновения со стенками реактора раскаленную плазму удерживает мощное магнитное поле. Однако время от времени в плазме возникают неустойчивости, которые прорываются к стенкам реактора. Из-за этого обшивку и оборудование на поверхности рабочей камеры реактора приходится менять примерно раз в год. Это чрезвычайно дорогостоящая операция. Например, в строящемся экспериментальном реакторе ИТЭР такая операция будет стоить сотни миллионов евро. Новый метод основан на внесении небольших возмущений в основное магнитное поле реактора. Он уже протестирован на экспериментальном токамаке в Сан-Диего. Однако вопрос о внедрении этого метода в проекте ИТЭР пока еще не рассматривался. Американские медики впервые смогли показать, что характер питания женщины существенно влияет на вероятность рождения близнецов. Ранее рождение близнецов связывали в основном с наследственными факторами и с некоторыми заболеваниями, такими как ожирение. Как теперь выяснилось, у женщин, строго придерживающихся вегетарианской диеты, вероятность рождения близнецов в 5 раз меньше, чем у тех, которые ежедневно употребляют продукты животного происхождения. Этот эффект связан с инсулиноподобным фактором роста, веществом, которое вырабатывается в печени животных, включая человека. При ежедневном употреблении животной пищи его концентрация в крови увеличивается на 10-15%, что и приводит к росту числа рождающихся близнецов. Эксперименты на голубях показали, что восприятие отрезка времени у птиц подчиняется логарифмическому закону. Подопытных птиц тренировали отличать короткие вспышки света от длинных. В ответ на вспышку длительностью 1 секунда голубь должен был клюнуть один рычаг, а при длинной вспышке продолжительностью 16 секунд – другой. Обученным голубям стали время от времени демонстрировать вспышки промежуточной длительности, чтобы определить, где для них проходит граница между длинными и короткими сигналами. Оказалось, что средней величиной между 1 и 16 секундами голуби считают не среднее арифметическое 7-8 секунд, а 4 секунды, то есть среднее геометрическое между короткими и длинными интервалами. Это и означает, что восприятие длительности у голубей происходит не в линейном, а в логарифмическом масштабе.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
В Москве 8:42. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
Какую сферу ни возьми, везде у нас организованные преступные формирования. Эти слова генерального прокурора Владимира Устинова газета «Ведомости» назначила цитатой недели. Слова весьма. И не только оптимистично, но и, как утверждает издание, пророчески. Прозвучавшие в понедельник на совещании силовиков, эти слова определили политическую повестку всей прошлой недели, а, возможно, и будущих. Люди недальновидные могли решить, что прокурор говорил только о работниках таможни. Месячник разоблачений приграничных оборотней увенчался сменой главы службы и отставками высокопоставленных спецслужбистов. Но недаром Устинов сказал, какую сферу жизни не возьми. Случайных слов у главы такого ведомства не бывает. Стали разбираться с таможенниками, вышли на прикрывающих организованное формирование из 4 сенаторов. Попытались уволить их из Совета Федерации, сразу сажать закон-то пока не позволяет, но у тех оказалось прикрытие в виде Хакасской и Ненецкой организованных группировок депутатов. Хакасия от федерального центра далеко, а Ненецкий округ... В Ненецкий округ питерские прокуроры прилетели уже на утро после голосования в парламенте, и буквально через сутки обысков и допросов обнаружили еще одну организованную группу, состоящую из чиновников окружной администрации под предводительством губернатора, кстати, последнего из всенародно избранных. Вот как странно все получилось. Начинали разбираться серые растаможки в аэропортах Москвы, докопались до махинации с нефтью, векселями и квартирами в Нарьян-Маре. Действительно, где ни копни, всюду найдешь отменно организованный криминал. Это хорошая новость для прокуратуры. Без работы она точно не останется. И плохая для всех остальных. Если за вами придут, то по нынешним временам с пустыми руками точно не уйдут. Вопрос, можно ли сделать, чтобы не пришли? В принципе, можно, но для этого надо понять логику следователей. Прежде она казалась стройнее. Когда разоблачали группировку Владимира Гусинского, все понимали, это за неверную тактику на выборах 99 и для смены менеджмента на НТВ. ОПГ Бориса Березовского убрали под лозунгом переустройства Совета Федерации и телеканала ОРТ. Банду Михаила Ходорковского поймали, устанавливая новый порядок в парламенте и нефтяной отрасли. Были дела и помельче, но почти всегда чувствовался единый замысел и государственный подход. Но вроде бы замысел давно реализован, а дел меньше не становится. И главное, теперь не ясно, это план или экспромт? Команда по вертикали или заказ по горизонтали? Такова история с четырьмя сенаторами. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов потребовал их увольнения, вроде бы в связи с таможней. Но в письмах мотивов не называл, а устно объяснял по-разному. Сперва прогулами, потом левым бизнесом. В регионах окончательно запутались. В Нарьян-Маре ищут происки нефтяных ФПГ, в Абакане металлургических. С каждым годом правила игры усложняются. Ситуация все больше смахивает на бои без правил. И все меньше напоминает стабильность, которую до сих пор считали неоспоримым завоеванием постельцинской элиты и во имя которых громили банды 90-х.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Организация ГУАМ будет преобразована сегодня в новую структуру – Организацию за демократию и развитие. Документы будут подписаны в Киеве участниками саммита Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии. Со дна Черного моря поднят один из бортовых самописцев самолета А-320, разбившегося 3 мая близ Сочи. 17 человек были убиты в Ираке за минувшие сутки в результате взрывов и вооруженных нападений. Обманутые вкладчики строительных компаний намерены провести сегодня в Москве митинг протеста. Эти и другие темы на волнах Радио Свобода в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
На российском фондовом рынке в понедельник резко упали котировки всех продаваемых здесь акций российских компаний. Индекс РТС снизился сразу на 9%. Это максимальное падение в течение одного дня за период с 27 октября 2003 года, когда был арестован глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский. Акции российских нефтяных компаний подешевели вчера на 8-10%. Общая стоимость «Газпрома» за последние 10 дней сократилась почти на 30%. Падение фондового рынка в России стало частью событий на всех развивающихся рынках мира. В Индии ведущий фондовый индекс снизился вчера более чем на 4%, в Бразилии на 4,5%, в Мексике 3%, в Турции на 8,3%. Сразу в нескольких странах, включая Россию, биржевые торги приостанавливались вчера из-за обвала котировок. Главной причиной падения в последние дни цен на акции компаний из развивающихся стран называют усиливающиеся опасения участников рынка, что высокие цены на сырье и энергоносители, подталкивающие общий рост цен, приведут к дальнейшему повышению процентных ставок в развитых странах. Удорожание кредитов замедлит общий экономический рост и, соответственно, упадет спрос на сырье и энергоносители, главными поставщиками которых являются компании из развивающихся стран. Объем государственного стабилизационного фонда, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, к концу 2006 года превысит 2 триллиона рублей, или в пересчете 74 миллиарда долларов, сообщил вице-премьер Александр Жуков. Сейчас его объем составляет 1,8 триллиона рублей. Александр Жуков сообщил также, что правительство обсуждает возможность создания так называемого фонда будущих поколений, в который может быть направлено до 10% средств стабилизационного фонда. При этом он сослался на опыт других стран, в частности Норвегии и Казахстана. Акционеры европейской биржи Euronext, объединяющей фондовые биржи в 5 европейских столицах – Париже, Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне и одну из бирж в Лондоне, как ожидается, на своем годовом собрании сегодня выберут одно из двух предложений о покупке биржи. В понедельник Нью-Йоркская фондовая биржа, крупнейшая в мире, объявила о намерении купить Euronext за 8 миллиардов евро. А в конце прошлой недели очередное предложение о покупке Euronext представила немецкая компания Deutsche Börse, владеющая фондовой биржей во Франкфурте, однако не раскрыла предлагаемую сумму. Тем временем другая американская фондовая биржа, NASDAQ, купила уже блокирующий пакет акций более 25% лондонской фондовой биржи, крупнейшей в Европе.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 23 мая, 27 рублей 10 копеек за доллар США и 34 рубля 45 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 29 центов.
В Москве 8 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 23 марта.
В этот день в эфире «Свобода».
Памяти писателя Аркадия Викторовича Беленкова. Отрывок из его нашумевшего письма в Международный пен-центр, написанного в 1969 году. Читает диктор. Радио «Свобода». 23 мая 80 года.
В прекрасном курортном городе Ментоне легко выражать неодобрение Союза писателей СССР за то, что он не защищает своих членов. Гораздо труднее и, безусловно, более необходимо в этом курортном городе сказать людям, которые считают себя гуманистами и либералами, что они пособники секретарей правления Союза советских писателей и палачей, и что их пособничество привело к гибели Мандельштама и Цветаевой, сговору Сталина с Гитлером, расстрелу венгерского восстания, травле Пастернака, суду над Синявским и Даниэлем, оккупации Чехословакии, трагедии Солженицына. Все, что я говорю здесь, обращено против интеллигенции, которая называет себя либеральной. Бирку к ноге привязывали лучшим русским писателям – Есенину, Мандельштаму, Бабелю, Цветаевой. Это делали простые советские люди, прокуроры и судьи, университетские профессора и учащиеся средней школы. Теперь к ним присоединяется либеральная интеллигенция Запада. Из наиболее старательно вычерчивающих, строгающих и полирующих бирку следует назвать Лилиан Хелман, Альберта Мальца, Жан-Поль Сартра, Джеймса Олдриджа, Вильяма Стайрона. В связи с тем, что попрание гуманизма и идеи свободы осуждается пунктом 3 Пен-Хартии, призывающей бороться за идеалы всего человечества, я предлагаю Лилиан Хелман, Альберта Мальца, Жан-Поль Сартра из состава Пен-клуба исключить. И на основании пункта 4, который провозглашает свободу печати, принять в Пен-клуб самых достойных русских писателей, борющихся за освобождение людей от тирании: Анатолия Марченко, Андрея Синявского, Юлия Даниэля, Александра Гинзбурга, Юрия Голанского, Иосифа Бродского, Александра Солженицына. Из моих слов вы сделаете вывод: если все так безнадежно, то зачем же бороться с советской властью, которую победить нельзя? Советскую власть уничтожить нельзя, но помешать ей вытоптать все живое можно. Только это мы в состоянии сделать. И это стоит того, чтобы бороться и умереть.
Аркадий Беленков. Из письма в Международный пен-центр. Радио «Свобода». 23 мая 80 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 8:53. Продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о новых испытаниях ураганами, которые обещают американцам синоптики. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Журналисты и средства информации могут стать объектом уголовного преследования за обнародование засекреченной информации. Об этом впервые громко заявил министр юстиции Соединенных Штатов. Утечки информации последнего времени о секретных тюрьмах в Европе, якобы находящихся под контролем ЦРУ, о прослушивании международных разговоров американцев, превратили администрацию в объект жесткой критики. Белый дом утверждает, что, охотясь за секретами, пресса подрывает антитеррористические усилия. И, по словам министра юстиции, нарушает закон, что неприемлемо. У нас есть законы, которые при внимательном прочтении предполагают преследование за такие нарушения, сказал в телевизионном интервью Альберто Гонзалес. Он не исключил заведение дела против «Нью-Йорк Таймс» за разглашение информации о прослушивании международных телефонных звонков с территории США. Это не первая попытка исполнительной власти урезонить журналистов. Возможно, самым знаменитым было обращение в суд администрации Ричарда Никсона, пытавшейся во время Вьетнамской войны заблокировать публикацию секретных документов Пентагона. Тогда Верховный суд позволил газетам продолжить обнародование государственных секретов. Возможно, 10% населения Мексики, то есть больше 10 миллионов человек, живет сейчас в Соединенных Штатах. Около 15% трудоспособных мексиканцев трудятся не в своей стране, а в соседней. К таким выводам пришел американский исследовательский центр Pew. Массовая иммиграция мексиканцев, особенно усилившаяся в последние два десятилетия, привела к вымиранию мексиканской провинции и превращению денежных переводов мигрантов в главный источник государственных доходов Мексики. Год назад они равнялись нефтяной экспортной выручке и превосходили доходы от туризма. Как говорят некоторые мексиканские газеты, с гордостью пишут об омексиканивании приграничных штатов, отторгнутых США у Мексики в результате американо-мексиканской войны. Но, как говорят представители мигрантов, мексиканские мигранты не хотят превращения США в Мексику. 22 мая Национальное управление по изучению атмосферных явлений выпустило прогноз относительно очередного сезона ураганов, который официально начинается через 10 дней. Этот прогноз вызвал повышенное внимание, потому что все помнят трагические события в Новом Орлеане, на который в августе прошлого года обрушился ураган Катрина, а нынешние предсказания синоптиков не дают поводов для спокойствия. Слово Владимиру Морозову.
Метеорологи обещают 13-16 тропических штормов, причем от 8 до 10 из них перерастут в ураганы. В свою очередь, 6 из этих ураганов могут достигнуть третьей или более высокой категории. Долгосрочный прогноз еще хуже. В ближайшие 10 лет число стихийных бедствий увеличится. Вообще, с 1970 года число ураганов 4-й и 5-й категории удвоилось. Но и это не предел. Усиление ураганов вызвало разговоры о том, не ввести ли нам 6-ю категорию. Сотрудник Национального центра по изучению ураганов Грег Холланд говорит, что 6-я категория будет использоваться, когда постоянная скорость ветра составляет более 280 км в час. Напомним, что в Новом Орлеане скорость ветра не превышала 208 километров, ураган третьей категории. Этого хватило, чтобы опрокинуть дамбы и затопить город. Насколько достоверными можно считать прогнозы? Метеорологи говорят, что они становятся все точнее. Но вот в прошлом году нам обещали от 12 до 15 тропических штормов, а было 28. Ждали от 7 до 9 ураганов, случилось 15. Во что обходятся такие ошибки? Если скорость ветра увеличивается только на 16 км в час, то это обычно приносит в 10 раз больше разрушений. Почему участились шторма и ураганы? Мы видим потепление по всему миру, а не только в районе Атлантического океана. И мы убеждены, что это сигнал глобального потепления, вызванного деятельностью человека. С Грегом Холландом не согласны другие ученые, которые считают, что независимо от человека, в океанах происходит циклическое колебание температуры воды. Так или иначе, но раньше скопление теплых масс воды могли компенсировать другие более прохладные регионы. Но средняя температура на Земле повышается, и возможность такой компенсации все меньше. В прошлые годы серьезные стихийные бедствия миновали Нью-Йорк. Похоже, в этом году нам не отвертеться. На днях горсовет заявил, что в случае урагана граждане могут спасаться вместе с собаками и кошками. То есть с ними можно заходить в метро и автобусы. Это немаловажно, потому что в августе прошлого года некоторые жители Нового Орлеана отказались эвакуироваться, потому что им запретили брать с собой домашних животных. Тем не менее, нью-йоркские власти просят горожан не приводить с собой крокодилов и тигров.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Самые видные американские женщины-политики в последние дни почему-то рассказывают о своих музыкальных предпочтениях. Вслед за Кондолизой Райс, рассказавшей, помимо прочего, о своей любви к опере Борис Годунов, Хиллари Клинтон призналась, что она остается поклонницей стиля 60-х-70-х. На ее мини-плеере в основном записи классиков поп-музыки. Среди любимых песня Ареты Франклин «Респект» – «Уважение».
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». И мы, его ведущие Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург,
прощаемся с вами. Над программой работал в Москве продюсер Олег Львов.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Проблемы маломерного флота Петербурга – это главная тема следующего часа.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.